Основной нашего аспиранта, но теперь она уже перешла в другое качество, она, как я понимаю, является сотрудником нашего сектора, это правда, Вера?
Почти, по-моему,
как раз уже этот момент юридически закреплен, с чем я вас и поздравляю, нас поздравляю. Ну вот, как раз это связано с тем, что Вера хочет поделиться итогами своей работы над диссертацией, которая еще, правда, находится в процессе написания. Мы надеемся, что вы сумеете закончить работу над ней в этом году и даже защититься вот такими нашими планами. Поэтому, Вера, without further ado, как говорится, без лишних прелиминариев, я просто хочу предоставить вам слово и прошу вас еще раз для окружающих огласить название вашего доклада, потому что я не хочу там ничего.
А заодно и тему диссертации.
Да, и тему диссертации. Да. И хочу для тех, кто этого, может быть, еще не знает, сказать, что научным руководителем Веры является Надежда Борисовна Маньковская.
Спасибо, Елена Владимировна. Тема диссертации называется «Концепция искусства в эстетике французского символизма», но на данный момент мне бы хотелось бы взять более узкую тему, которую мне бы тоже хотелось написать в диссертации, и тема называется «Вопрос о понимании времени и современности во французском символизме». Символизм стал переломным направлением в искусстве и культуре на рубеже 19 и 20 веков. Французские символисты во многом по-новому осмысливают принципы искусства. Первостепенной для них становится проблема символической его природы. Для нас будет предметом обсуждения то, какие характеристики эстетики французского символизма станут актуальными для 20 века, а также почему, рефлексируя свое время в творчестве, как любой художник, символисты во главе с Бодлером и Малларме стали фактически основоположниками во Франции современной французской литературы. Первый тезис моего доклада – это то, что происходит осознание ухода прошлого. Идет переосмысление этого процесса, и это является ключевым моментом понимания настоящего, а именно современного. Восприятие времени у символистов является особенным, для них как бы прерывается связь времен. Они остро чувствуют ностальгию по утраченной гармонии, подлинной жизни и потерянной истине. Осознание навсегда ушедшего прошлого является отправной точкой возникновения настоящего и понятия современности. Заметим, как Головин проводит связь между тем, как французские символисты понимали прошлое и настоящее время, и тем, как они относятся к старшему поколению. Оно резко изменилось. Старики перестали быть учителями и наставниками в житейской мудрости. Достаточно вспомнить отцов и детей Тургенева. Цитата закончилась. Рембо писал в письме «Провидца»: «Поэт должен определить меру неизвестного, присущую его эпохе. А старики уже не входили в это неизвестное. Их рассказы о прошлом мало кого привлекали. Современность, настоящая, расценивалась не просто как период времени, который приходит и уходит, но как вечное, темпоральное, постоянное, а старики менее всех не ориентировались. Корни такого понимания времени связаны с общим настроением эпохи, проникнутым глубоким пессимизмом. Хорошей иллюстрацией этого процесса может служить стихотворение Поля Верлена «Изнеможение» из цикла «Меланхолия». «Я чувствую себя империей на грани, упадка в ожидании варварской орды, когда акростихи, как дряплые плоды изнеможения, слагаются в дырмане. Душа в разладе, сердцем о кровавой брани, уже начавшись, твердят на все лады». Причины пессимизма имеют разные корни, в том числе и экономические. Конец XIX века – это начало развития индустриального общества. Этот процесс повлек за собой изменения в жизни людей как на материальном уровне, так и на духовном. Например, Бодлер хотел покончить жизнь самоубийством из-за возникновения потока ежедневных газет с большим тиражом. Он писал: «Газеты делают мою жизнь невыносимой. Как он говорил, они вынуждают его убежать в мир, где таких газет еще нет». Антуан Компаньон сравнивает это явление с нашим временем. Это то же самое, если бы молодой юноша или девушка сегодня решил застрелиться из-за существования множества параллельных миров, как Facebook или Twitter, современные аналоги ежедневных газет для Бодлера. Почему данное явление было настолько значимо для поэта? Газета была символом нового мира, а именно духовного упадка. Ее появление означало исчезновение поэзии, подмену прекрасным утилитарным, искусство техникой, культ материи, исчезновение любого вида трансцендентности. Каждая газета с первой до последней строчки представляет из себя всего лишь ряд жестокостей. Войны, преступления, кражи, распутство, пытки, преступления, государства, отдельных людей, упоение всемирной жестокостью. Можно предположить, что одной из причин возникновения данного процесса является необходимость шоковости, о которой писал Бениамин в работе о некоторых мотивах у Бодлера. В индустриальном обществе все построено на монотонном повторении, механизации, начиная с рабочего процесса на конвейере, кончая осязательным опытом. Благодаря этому человек как бы впадает в оцепенение. Он, цитата, начинает жить только тем, что он переживает в эту конкретную минуту или максимум в этот час. Подобное переживание, чтобы отпечататься в памяти, должно компенсировать шоковые силы то, что оно теряет в протяженности и богатстве. Таким образом, шоковость является частью общества. Человек уже не может без нее. Она сопровождает индивидуума как на улице, в транспорте, так и в СМИ, в искусстве. Стоит отметить, что в то время религиозное мышление уже начинает восприниматься как анахронизм, но его исчезновение подпитывает одновременно пессимизм современников. Кристева отмечает в книге «Черное солнце и меланхолия», цитата, «эпохи, когда наблюдается крушение религиозных и политических идолов, эпохи кризиса особенно склонны к черной желчи». Настроение того времени хорошо характеризует появившееся в 1880-90-х годах во Франции выражение «femme du siècle», которое быстро распространилось потом и в других странах. Важно то, что именование «конец века» знаменует собой не время конца XIX века, а особое умонастроение, характеризуемое утонченностью переживаний, нервной обостренностью ощущений, пессимизмом, усталостью от жизни, чувством приближающегося конца света, пересыщением жизни, очарованием смертью, декадансом. В произведениях Бодлера появляется понятие соответствия единства чувств, как некое воспоминание о потерянной гармонии, глубоко спрятанной в нашей душе. В этом смысле символизм неразрывно связан с понятием современности. Рапетти полагает, что если современное состояние предполагает разрушение старого порядка, то именно по этой причине оно является необходимым условием для особого восприятия этой золотой безвозвратно исчезнущей эпохи и для меланхолического воплощения в поэтической форме. Ностальгическое мировосприятие, свойственное символизму, устанавливает таким образом связь между чувственным опытом и пессимистической концепцией истории. Вопрос времени в литературе косвенно возникал и ранее. Хорошим примером может служить роман Нерваля «Сильвия», в котором постоянно существует переплетение прошлого, будущего и настоящего. Такая проблематика впоследствии станет первичной уже в первой половине XX века в произведении Пруста «В поисках утраченного времени». Она даже получит собственное название «Прустовская философия времени». Поиск первоначального единства, узнавание первичных линий и звуков является задачей поэта. Тем временем из их соответствия поиск единственных приводит символистов к идее синтеза искусств в качестве художественно-эстетического принципа. Первым эту идею пытался воплотить Вагнер в музыкальной драме, как «Гезамтмансверк». В связи с этим интересна точка зрения Бак-Морс, с помощью которой можно рассматривать искусство символизма как искусство сознания фантасмагория. Цитата. «Музыкальная драма Вагнера ошеломляет, как утешающая фантасмагория заставляет чувства сливаться в постоянном приглашении к интоксикации, к форме океанической регрессии. Подобно Ницше, а затем и Арт-Нуво, которое тот во многом предвосхитил, Вагнер предпочел бы, чтобы однорукий вызвал к жизни эстетическую целостность, произнося магическое заклинание и вызывающее не заботиться об отсутствии социальных условий, необходимых для ее выживания». Эта псевдоцелостность делает оперу Вагнера фантасмагорией. Ее единство – наложение одного на другое, тогда как в условиях современности, в случайных переживаниях индивидуума за пределами оперного театра, отдельные чувства не сливаются в единое восприятие. В опере совершенно различные явления собраны таким образом, чтобы создавалась иллюзия их взаимосвязи. Вместо внутренней музыкальной логики опера Вагнера создает впечатление поверхностного стилевого единства, которое ошеломляет, не давая перевести дыхание. Цитата заканчивается. Как бы то ни было, символизм провозглашает попытку преодолеть индивидуальный поэтический опыт и достичь более высокую реальность. Символизм провозгласил это целью любой подлинной поэзии. Гуго Фридрих назовет это деперсонализацией и отнесет к черте современной лирики. Он пишет, с Бодлера началась деперсонализация новой лирики. По крайней мере, лирическое слово перестало рождаться из единства поэзии и эмпирической личности. Но остается вопрос, каким образом символисты пытались воплотить в жизнь поставленные ими задачи в искусстве, если речь идет о творчестве, которое отрицает установленный ранее один из главных принципов искусства мимесис. Основной метод решения поставленных целей – путь самоуглубления. Но спуск в бездну собственной души в поисках высшей реальности всегда заканчивается в некоторой критической точке, после которой нисхождение вдруг превращается в восхождение, но может быть и другой конец. Культивируя ощущения, доставляемые зрением, слухом или обонянием, человек ограничивает себя субъективным своим опытом, и потому, погружаясь в неизведанные глубины своей психики, он обретает не объективное мироздание, а лишь мир собственной субъективности. Более того, часто для достижения прорыва в мир идей использовались психотропные средства, алкоголь, что приводило в чрезмерных размерах к плохим результатам. Раньше шаманы, пифии, например, в храме Аполлона в Дельфах, прибегали к наркотическим средствам для достижения медитативных, экстатических состояний, но в то время навык использования данных средств передавался от учителя к ученику, что снижало отрицательный эффект. Символисты действовали вслепую, потому что во второй половине XIX века использование опиума, а в конце XIX века кокаина в качестве лечения считалось обыденным. Анализируя критические статьи и произведения поэтов-символистов, сегодня можно сказать, что творчество данных поэтов было направлено как бы в стерильную трансцендентность по Гого Фридриху, или это выражение еще можно перевести как «пустая трансцендентность». Кристева отмечает, депрессивный человек оказывается сумрачным радикальным атеистом. Течение символизма осторожно можно рассмотреть в качестве выражения в художественной форме страха перед современностью. Она возводит искусство, эстетизм в культ. Неосознанно символисты понимали, что искусство в классическом своем понимании не может дальше развиваться. Начинают действовать другие законы в художественном творчестве. Их обращение к сказочным декорам, к древним легендам, культурным традициям имеет целью достичь большей глубины, проявить скрытую реальность. Однако можно рассмотреть данное представление в качестве механизма вытеснения, то есть интуитивно, чувствуя потерю подлинного искусства, они пытаются оказать сопротивление этому, и поэтому предпринимают попытки его воссоздания, что уже частично в живописи пытались добиться прерафаэлиты. Неожиданно в данном контексте может показаться и позиция Фрейда, который пишет о меланхолии. Причина возникновения меланхолии для него состоит в объективной утрате чего-либо или кого-либо. Это сопровождается тем, что сознание человека не может справиться с чувством потери. Здесь самое главное, что Фрейд связывает переживаемое индивидуальное чувство меланхолии с посылами, даваемыми из общества через опыт экономического подхода, то есть отношениями социального неравенства, фактору бедности, нестабильности материального достатка. Таким образом, меланхолия всегда связана с неудовлетворением, что делает ее воплощенным конфликтом человека с окружающим миром. Если меланхолия означает разрыв между утраченным прошлым и неизвестным будущим, то оказывается возможным перенесение категории меланхолии из сферы индивидуальной психики в общественно-исторический контекст. Таким образом, следует вывод о том, что тема меланхолии в произведениях французских символистов, с одной стороны, была связана с рефлексией общества, в котором налицо были пессимистические настроения, а с другой стороны, запросом от самого зрителя, читателя, слушателя того времени. Отметим, что сегодня считается, что меланхолия является частным случаем депрессии, а депрессия стала, по мнению Кристевой, болезнью 20 века. Именно благодаря ее вычленению как таковой в последнее столетие изобрели антидепрессанты. Представители французского символизма в чем-то похожи на меланхоликов в ее понимании. Кристева пишет, поскольку время, в котором мы живем, является временем нашего дискурса, чувство заторможенной и рассеянной речи меланхолика заставляет его жить в децентрированной темпоральности. Второй тезис моего доклада – то, что происходит зарождение поиска новой формы, которая станет определяющим для 20 века. Возникновение понятия современной французской литературы, безусловно, связано не только с особым восприятием времени, но и с радикальным изменением формы литературных произведений, в частности Верлибер, а что самое главное, со стремлением к новаторству языка поэзии. Важным является для понятия современности не то, какие частные средства выражения получил поэтический язык символизма, а то, что символисты дали мощный толчок начала поиска новых целей и путей развития искусства в 20 веке. Они изменили само отношение к искусству, к поэзии и к слову. качестве примерно можно привести цитату Рэмбо из письма из Новицы, в котором он пишет, что придет время нового универсального языка, для которого не нужны будут словари, и что, цитата, этот язык будет языком от души к душе, вбирающим в себя все, запахи, цвета, мысль, цепляющую другую мысль и берущую из нее суть. Поэт станет выявлять неведомое путем пробуждения состояния универсальной души. Рэмбо пишет о тождестве слова и мысли, но он идет еще дальше. Поэт также должен возвыситься над своей рассудочной деятельностью, которая подчиняется слишком строгим, сковывающим многообразие бытия законам логики. Он, цитата, должен путем постоянных упражнений достичь состояния постоянного сознания и сверхинтеллектуальной интуиции, что ему позволит идентифицировать свое «я» с универсумом и выявить хотя бы на мгновение незыблемые связи между духом и миром. Третий тезис доклада – то, что идет обращение к критике и возникновение манифестарной эстетики. Еще одна черта французского символизма, развитие которой приведет к переосмыслению роли автора произведения искусства в XX веке – это саморефлексия. К концу XIX века появляется большое количество литературной критики, рецензий, манифестов, трактатов, написанных символистами. Литературная критика становится основой художественного мышления. Автор начинает объяснять свои произведения, и фактически такая критика становится неотъемлемой частью самого этого произведения. В защиту данного аргумента косвенно можно привести тезис и как высказывание Фуко, который говорит, что до Мол-Арме в литературе существовал некий единый язык, в рамках которого писатель имел право устанавливать свою речь. Вследствие этого, цитата, литературное произведение имело природу, общую со всяким другим языком, почти те же самые знаки. Безусловно, они были величественными, что и риторика, сюжет, образы. Однако в конце XIX века, начиная с произведений французских символистов, литературное произведение стало речью, записывающей в себе принцип своего расшифрования. Или, во всяком случае, она предполагала в каждой своей фразе, в каждом из своих слов способность суверенно менять ценности и значения языка, которому она все же принадлежит. Однако можно возразить и сказать, что манифест в виде декларации эстетического трактата статьи и даже программное стихотворение, представляющее систему теоретических положений одного или нескольких авторов, существовал на протяжении многих веков. Термин «символизм» рождается в манифесте в 1886 году, но сам факт рождения манифеста является предтечей декларирования исключительной истинности собственных законов творчества художника. Именно в середине XIX века манифест приобретает новое значение. Значение торжественного акта чрезвычайной важности, ориентированное на хорошо продуманное программно-провокативное воздействие на традиционное эстетическое сознание с целью его освоевременения и приведения в соответствие с проектом будущего искусства. Уже в XX веке данное понятие осмысливается в рамках манифестарной эстетики. Конечно же, теоретические работы конца XIX – начала XX века не всегда сопровождались практическим воплощением выдвинутых в них идей, но их массовое появление свидетельствует о появлении художников, создателей собственной эстетики. Во французском символизме это породило внутристилевой эклектизм, но на его базе формируется семантическая целостность, из которой затем вырастают сложные поэтические произведения. В заключение мне бы хотелось сказать, что французские поэты-символисты вели достаточно обособленный образ жизни, их концепция искусства была воспринята на глубоком уровне и имела широкое распространение в других странах. Причина в том, что искусство символизма было попыткой актуализации на художественном уровне опасений эпохи, уже тогда витала в воздухе мысль, что классическое искусство не может больше существовать, оно исчерпало себя, они чувствовали, что живут во время перелома культуры. Осознание навсегда ушедшего прошлого является отправной точкой возникновения настоящего и понятия современности. Кроме этого, большое влияние оказало течение символизма в связи с его установкой на новаторство языка поэзии, изменилось отношение к позиционированию искусства. Саморефлексия автора на происходящие художественные процессы, создание манифестов и широкое распространение литературной критики создало плодотворную почву для рождения множества художественных течений в XX веке. Символисты не признавали научный метод познания, но именно поставленная ими проблематика символа, символического, художественного языка, искусства, синтеза искусств стала одним из исторических истоков последовательного обращения к этим темам философии Фрейда, Юнга, Бергсона, Лосева, символической теории искусств Сьюзен Лангер. Хотя в их трудах работы французских символистов редко упоминается, символизм стал своего рода культурно-историческим контекстом возникновения многообразных творческих поисков конца XIX-XX века, что подтверждает актуальность искусства этого течения для своего времени. Спасибо большое за внимание.
Может быть, Надежда Борисовна, какие-то реакции?
Я думаю, что с вашей стороны, или вы знаете, может быть, обсудить, а потом вопросы быть, зачем?
Да, пожалуйста, да, скажите, какие-то ваши соображения. Да, вопросы, прошу вас.
Ну, когда вы говорили о Леон Харей или о Анатолии, то в чем отличие от символистских эпотек Леон Харей в конце XIX века, скажем, от предромантической, сентиментаристская, семантическая. Да даже и раньше эта тема такая вот сквозная. И вот как-то я не почувствовал специфики вот, переживания в Анхоре, подачи в Анхоре. Вот в это время.
Спасибо за вопрос. Это важное замечание, потому что действительно и для романтиков тоже это достаточно яркая тема. Но мне бы хотелось подчеркнуть именно здесь контекст конца XIX века, что если, скажем так, в начале XIX века это было присуще отдельным там, писателям, поэтам, то здесь, мне кажется, это тема, которая начала существовать уже больше в обществе, именно как реакция на и политических, и экономических, и других причин, что появляется запрос не только со стороны, скажем так, художественные, но также со стороны зрителей, слушателей и остальных.
Потому что, скажем, вот то, что исследовал ученики Веселовского, вот, написали о французских литературах, и если, в общем-то, вещь довольно очевидная, что вторая половина, скажем, 18 века, это рождение гранд-публик, еще большая публика рождается. И вот даже такой пример, такой, я бы сказал, вот, очень яркий, это история Свет, Сен-Гёте. Вот это такая пресловутая полна самоубийства, она может быть нам привели еще на другой разговор. Но это явно, что вот эта тематика там, удовлетворенности, все, что это там, Рене Шатобриан, там, так дальше, это уже довольно массовое явление. Массовое явление. Это очевидно. Даже, по-моему, это не приходится спорить.
Я согласна с этим, и многие тезисы тоже и про манифест, и тоже, что это, скажем так, общий большой котел, скажем так, XIX века.
И много имен. Но Бера там и так дальше. Я же могу сказать, там середине 18 века, середине 19 века. Такой раз как видите, мы не видели. И в основном во Франции. Ну,
я согласна, мне бы не хотелось, как сказать, что это именно характерно для французского символиста. Скорее, мне бы хотелось рассмотреть это как рассмотреть во французском символизме какое отражение это имело. Потому что, конечно, безусловно, что это было массово. И в начале 20 века еще больше распространено.
Ну и потом как-то, вот, как, не знаю, что последнее. Скажу, можно,
да? Да, конечно.
А сейчас вопрос идет.
Ну да, ну все, хватит пока. Да?
Нет, нет, ну почему, если...
Зачем со Владом, ну и как вопрос.
Да.
Потому что вот, если вот этот период предромантический сравнивается вот с таким суперпоздним романтизмом, символизмом, то между ними был так называемый реализм и натурализм, как минимум. Вот что они внесли вот, символистскую проблематику. Это как-то естественно спросить, как-то такой вопрос задать. Ну, на мой взгляд, как вы считаете? Ведь это были грандиозные периоды эллинистического мышления европейского. Они длились там довольно долго. И вот именно они встряли между вот этими сюжетами, которые я говорил, и тем, что растет. А вы как бы их, так сказать, вот вынесли доказывать вашего разговора? Почему? если ее связать с чем-то обратно, почему? Ну, так. Ну, какие тут еще возникают вопросы? У меня.
Здесь, я думаю, что стоит сказать, что, безусловно, много взаимосвязей с разными течениями, что во многом символисты являются продолжателями романтического искусства, и они многое берут от него и из произведений. Но для символистов именно важным является символическое именно понимание искусства, что все искусство символично. У романтиков это была не первостепенная, как сказать, не первостепенный тезис. Что касается реализма, то во многом как раз символизм был реакцией на реализм и на академизм, в частности, и в живописи тоже, что именно они пытались, как они считали, воссоздать того, что нет в академизме и реализме. Я понимаю, что это короткий ответ.
Виктор Павлович, вы знаете, я вот, извините, я воспользуюсь тем, что сижу здесь с краю, если можно, Вера, я бы проинтерпретировала то, что вы сказали, отвечая на вопрос Виктора Павловича. Вот про меланхолию. Речь идет о меланхолии, как я понимаю, чем она отличается от каких-то других настроений, других эпох. Вы знаете, я думаю, что Вера хочет сказать, так я понимаю ваше высказывание, что это эмоциональная структура современности, грубо говоря, что это некоторый чувственный опыт эпохи. И в этом смысле можно объединять Францию, Англию, смотреть на английских писателей и так далее. И вот у нас, у нашего американского друга Джонатана Флетли есть книга этому посвященная, где он фактически говорит о том, что меланхолия – это структура субъективности как утраты, что характерно только для нового времени. Ну, я вам рекомендую, Вера, обратиться к этому исследованию, посмотреть, вот, тем более, что вы затрагиваете этот момент. То есть есть еще одно высказывание. Об этом можно говорить как о некоторых общих структурах чувства этого времени. И в этом смысле это будет объединять не только художников, которые находятся там, допустим, в своем кругу, достаточно узком, но и более широкий контекст, на который Вера сегодня намекала, контекст, ну, я не знаю, как жителей городов того времени, который попадает вот в это новое ощущение времени и по-своему его переживает. Ну, и фактически это какой-то общий горизонт, который не является психологическим в том смысле, что это не частное переживание, а это вот именно некоторые эмоциональный фон этого времени, как я понимаю. Мне кажется, спасибо, что вы говорите вот о чем-то таком. Извините за вторжение, но вот это интересная тема, на мой взгляд, которая могла бы быть уже каким-то образом развита дальше, если вам это было любопытно. Но, тем не менее, были вопросы. Прошу вас, пожалуйста, вопросы.
Я хотел узнать, может, я просто не чувствовал, в общем-то, начало французского, в общем-то, символизма, в общем-то, расцвет, а потом они добиваются, и место истории, вот это. Может, они, вот это, бывшие символисты переходят, в общем-то, другие течения. Угу. Вот это, ну,
я
это пошли.
Спасибо. В данном докладе я больше ссылалась на поэзию. Поэзию мы берем все-таки вот 80-е, 90-е годы, когда идет расцвет. Рассматривались были ранние символисты, поздние символисты. Но мы можем сказать, что в начале все-таки 20 века, что уже сходит течение на нет. Хотя, в принципе, в разной литературе нету четких границ. Как нету четкого определения, что кем, кто относится к французским символистам, кто не относится, что является символизмом, а что является, кто символисты, кто декаденты, потому что в французской литературе Бодлер вообще-то не причисляется к французским символистам, он является декадентом. Но в данном исследовании мы не можем без него обойтись, как ключевая все-таки фигура именно эстетики и символизма. То, что он был основой. Не знаю, получилось ли мне ответить на ваш вопрос.
Вера, расскажите, на какие течения в наибольшей мере в 20 веке оказал влияние символизм? Что произросло из всего этого?
Спасибо. Это и в... Мне кажется, что Йетс, Эллиот и многих других, давайте, наверное, живопись. начнем это проще. Что и, например, мы можем сказать про прямое влияние сейчас Надежда Борисовна.
Вы об этом подумаете, серьезно.
Вы считаете, что ничего не произошло, так и скажите.
Да, что вы подумаете.
Хорошо, да, спасибо, я подумаю.
Да, это очень важно. Если вы говорите о времени и современности.
Вопрос. По поводу самого заявленного названия доклада по поводу структуры восприятия времени. Было упомянуто, прежде всего, то, что они переживают время как разрыв службы, но, наверное, можно много найти эпох, которые отталкиваются от такого катастрофического отношения к предшествующему времени. В чем специфичность проекта символического в восприятии времени? Правильно ли я вас понимаю, что они ориентируются не на какое-то, ну, скажем, прагматическое освоение настоящего или не на какое-то прогрессистское прожектирование будущего, а на такое выстраивание такого стазиса, связанного с некой вечностью, отсюда, собственно, да, понятие символизма, да? То есть у них совершенно специфическая структура времени, где трагичность разрыва с прошлым компенсируется возвеличиванием некоторых вечностных компонентов. Неправильно, понятно еще?
Понятно, спасибо.
Так я правильно сказал? Это структура времени вы у них усматриваете?
Согласна. И думаю, что и не только. Плюс вечности, но при этом постоянная, как сказать, темпоральность настоящего. То есть это идет не... да, наверное, это можно так назвать.
Это уже. А вектор, конечно, это вечность. Это не современность, это не будущее, даже не столько разрыв к прошлому, как вечные идеи, вечные ценности, символические. И знаменитый корреспонданс, аналогии, соответствия трансцендентального трансцендентному. И, конечно, установка именно такая, вектор, совершенно, так сказать, вертикаль от земного к небесному.
И над индивидуальным к идеям.
Ну, хотя бы, Вера, почитайте Метерлинка «Мудрость и судьба». Угу. Там об этом сказано очень полно.
Да, а еще вопрос о языке. Как считается результат символистского поиска языка? Почему не получается?
Прежде всего можем сказать о большой разнообразии самих произведений символистов. Поиски увенчались, как один из примеров мы можем привести, что, например, рождается Вер Либер. Позднее мы можем говорить о том, что мне бы хотелось подчеркнуть, в частности, что рождается у Пруста, то есть фактически отказывается от вообще каких-либо канонов в поэзии. То, что некоторые, вот Гуго Фридрих и профессор Рот, называют интенсивность. То есть, если раньше часто вспоминается такая, то есть они отказываются от какой-либо иерархии. То есть, если, возможно, раньше главенствовали морали или другие принципы, то здесь они пытаются, что и во многом провозгласить, что, что нет больше правил, нет больше отцов поэзии, что... В частности, утверждает и Мариас в манифесте.
Ну, самое главное – это концепция символа и принципа символизации в искусстве. Вот этот ряд – аллегория, художественные образы, в конце концов, символ как выше. На этом все и настроено во всех видах символистского искусства. Вот что вы должны показать в своей диссертации. Угу. Собственно, сущность, самое главное, в эстетике, в концепции искусства французского символизма. Угу. Что такое символ, что такое символизация. Угу. Вот это и оказывает влияние на дальнейший ход развития искусства. Хотя нужно сказать, что в своем творчестве символисты, провозглашая приоритет интуитивным над рациональным, как раз с рационалистических позиций нередко создавали свои произведения. Поэтому они-то и не всегда являются таким эталоном символизации.
Да, можно сказать, некоторые пишут о том, что Бодлер, что «Цветы зла» вообще написал, что с математической точностью, и даже есть работы некоторые, которые высматривают там разные цифры у Антуана Компаньона, что именно разные математические последовательности.
Это искусство-эстетического не в этом?
Конечно.
Да. Скажите, а какая интеллектуальная основа была у этого движения? Ну, какие они опирались, может быть, там философские взгляды, да, там, может быть, какие-то религиозные, может быть, что?
Мистические.
Мистические, да.
Мистические, эзотерические, в частности, работы Блаватской, философия Сведенборга, Гофмана, переводится в этой и
а с Шиллингом никакой там связи не осматривается?
Да, безусловно.
Есть, да?
Да, но, честно признаться, я старалась в своей работе не
обойти эту
связь. Да, потому что...
Это философская работа.
Да, я согласна.
Философская, эстетическая, поэтому обойти никак нельзя.
Скажите, пожалуйста, а что именно философия Блаватской, если можно назвать это философией, что именно вот послужило, привлекло к себе символизм, привлекло к себе это общественное, как сказать, ну, построение, эти концепции? Что именно философия была взята, вот, так сказать, в...
К сожалению, я не могу точно сказать, потому что я поверхностно все-таки знаю ее работу, но в целом я думаю, что это именно обращение к мистицизму и к как некой альтернативы все-таки, скажем так, христианству, если можно так назвать.
Такая фигурка Пеладан, вот главная в этом плане, как сказать, главный мистик.
А вот представление о бессознательном, скажем, психологии, да, вот какой-нибудь там Бьяжаны и так далее, да, которые там время
обследовали, не могу сказать, но спасибо за вопрос.
Да, потому что эта тема, насколько я знаю, она действительно уже звучала во второй половине, во Франции, во второй половине, в Франции, в
Франции, в Франции,
мне кажется, я открыл небольшой комментарий. Мне кажется, что вот из того, что сказала Вера, для меня очевидно, что в принципе это только часть работы. Вот Надежда Борисовна настаивает на том, чтобы были вот выяснены основные символические категории, это очень важно, да, но мне кажется, что Вера также пытается и другую часть работы проделать, как бы показать вне символические основания самих символических конструкций, конструкции символизма. Не случайно это апелляция к социальному миру, да и сама апелляция к Бодлеру, она хотя традиционна для символического мировоззрения, и в общем и про соответствие уже было сказано, но тем не менее Бодлер — это такая пограничная фигура, не случайно вот Вера ссылается на работу Бенинина, который как раз пытается показать именно материалистическую природу вот этих всех новых течений, в том числе искусство для искусства, материалистические основания. И в каком-то смысле можно в данном случае говорить и о материалистической природе символов. И это не так, между прочим, далеко, и мне кажется, достаточно важно, потому что если мы посмотрим, ну, не только французских символистов, хотя я понимаю, что работа в основном этому посвящена, а если мы посмотрим наших шесть лет наших философов, таких как Флоренский и Лосев позже, то там есть напрямую работы, которые говорят именно о двойной характеристике символа, не только вот этой вертикали небесной, но и материалистической природе, другой стороны, как бы такое вот соединение несоединимого. И я просто, чтобы не быть голословным, отошлю к работе Флоренского, которая посвящена Георгу Кантору и теории множества, потому что именно в математике Флоренский видел и в теории множеств язык символа. То есть для него это было вполне конкретное образование, где можно было найти язык символа. И мне кажется, что когда речь идет о времени, то здесь это очень важно найти эти материальные основы, потому что время вечности можно рассматривать, вот о котором Сережа, например, говорил, и действительно это всегда присутствует это настроение такое. Время вечности можно рассматривать как чистую трансценденцию, а можно рассматривать как иную характеристику времени, которая утрачивается вместе со трансцендентальными структурами, которые делают время частью субъекта. Поэтому мне кажется, что тут много достаточно возможностей развития этой темы и выходящей за рамки символизма. То есть вот еще раз я хочу обратить внимание, что это важная очень работа, показать несимволические условия рождения вот этой всей символической терминологии. Это не вопрос, это комментарий.
Да. Может быть, еще какие-то, Андрей? Поддерживаешься?
Я развела для всего доклада два момента. Современность и, так сказать, время как таковые. Ну вот уже тут немало говорилось о вечности. Я думаю, что это очень существенно для вашей диссертации. Можно было бы, кстати, бы тут сказать и о теургии во французском изоде. И, кстати, в позднем символизме Клодель в раннем символизме Мадарме формулирует идею достраивания бытия художника в сотрудничестве с Богом почти дословно так, как она звучит у русских религиозных философов той поры и несколько позже. Поэтому, кстати, вот навести мосты между французским и русским символизмом, мне кажется, в самых разных аспектах, в том числе и в понимании времени, современности и личности, очень важно. И еще есть один аспект обращение французских символистов к будущему. Ведь практически каждый из них и в собственном художественном творчестве, и в теоретических высказываниях говорит об открытости будущего, о том, что в искусстве необходима новая новизна, неожиданность. И, между прочим, известны довольно забавные казусы, ну, скажем, связанные просто с биографическими сведениями о Метавлетке. Как вы знаете, «Синяя птица» впервые была поставлена в России в 2008 году Станиславским. И Станиславский приехал проконсультироваться с автором по поводу этой грядущей постановки. И как он вспоминает Станиславский в своих мемуарах, на вокзале его встретил красивый, элегантный, бодрый человек в длинном сером пальто, в кепке водителя, помог ему поднести вещи к автомобилю и на страшной скорости помчался, распугивая кур по пыльной дороге. Но Станиславский спросил у него довольно робко: «А как поживает господин Метавлетка?» Что вы, Батырбенко? Ну, Батырбенко, это я. И в конце концов привез его в монастырь, где он в то время жил. Но второй этаж этого монастыря был переоборудован, келья переоборудованы, комфортабельный рабочий кабинет, спальня, комната для прислуги и так далее. Так что вот о Метерлинке тоже часто впечатление, как о мистике, человеке, далеком от реальности. А между прочим, он был страстным автомобилистом и написал эссе в автомобиле, где в начале 20 века восхвалял технический прогресс и автомобиль как его символ. Так что все это, Вера, очень неоднозначно. Вот эти моменты, современность, время, вечность, и в то же время новизна, будущее. По поводу будущего, вот многие там уже косвенно или прямо задавали вопрос о влияниях символизма, прямые и косвенные влияния. Ну, в этой аудитории нечего и рассуждать долго на эту тему. Почитайте слепых Метерлинка и в ожидании годов. Сюжет, коллизии, настроение, сама атмосфера, некоторые моменты, хотя бы просто пейзажные, в ремарках, они просто напрямую совпадают. Так что совершенно очевидное влияние. И на театр абсурда. Много тут можно говорить об экзистенциалистских настроениях, которые уже зарождаются в ту пору. Мысли многих символистов о том, что человеческая сущность кристаллизуется в момент смерти. Что только по посмертным портретам и фотографиям можно судить о том, что представляет собой человек и его душа. То есть экзистенциалистское существование предшествует сущности. Тут в других, может быть, выражениях, но по смыслу совершенно таким же образом интерпретируется. Ну, положим, и, конечно же, некоторые элементы из символизма из художественного языка, именно символического, и символизации, заимствованной и сюрреалистами. То есть это вообще растворено в воздухе 20 века и 21 века. И мне кажется, стоило бы, может быть, сказать о том, что ведь многие произведения символистов вдохновили и композиторов. Я не буду перечислять, это огромный ряд, особенно Пелиаса, Мелисандра, по меньшей мере около 10 произведений и оперных, и малой формы музыкальной, посвященной этому сюжету. И также можно сказать почти обо всех произведениях символистов, крупных, я имею в виду, известных. И эти вещи действительно очень репертуарные. Ну, кто из нас вообще-то в детстве не видел «Синюю птицу», классический спектакль. А сейчас вот спектакль «Могучего», наверное, тоже вам хорошо известно. Но ведь очень интересно посмотреть, как, можно сказать, эстетические принципы французских и бельгийских символистов сейчас выворачиваются наизнанку. Духовность, телесность. Предположим, акценты, я имею в виду, переакцентуация в современной культурной ситуации. Ну, как вы знаете, у Могучего фантазии на тему Метерлинка. Перед премьерой он вынужден был изменить название своего спектакля. Он называл его «Счастье». Но на самом деле уместнее, может быть, было бы его назвать «Смерть», потому что речь там как раз об этом. Там мама Тильтиль-Метиль беременна. Вот она должна родить, ее здоровью угрожает серьезнейшая опасность, въезжает карета скорой помощи на сцене, и поиски синей птицы замешаны на том, чтобы вообще-то вытянуть маму из лап смерти и спасти ее. И все в этом детском спектакле посвящено этим сюжетам. Вот что интересно, как сегодня переструктурируются эти классические уже до 20 века произведения. Вера сказала о том, что сами символисты выступали против академизма. Нужно было бы сказать и натурализма, и позитивизма, и реализма. Бальзак, Золя – это негативные референты, само собой. То есть против того, что тогда считалось классикой. Но для нас сегодня они сами уже классики конца 19-20 веков. И как с современных позиций воспринимается вот эта вот символистская классика, как она переосмысливается, в том числе и во временном контексте. Ну, это только фрагмент диссертации, очень небольшой.
Да, да, спасибо, Надежда Борисовна. Ну, вы знаете, тогда у меня возникает вопрос. Чисто практически вы обрисовали очень широкое поле исследовательское, и, конечно, с точки зрения диссертации тут, наверное, неизбежно...
Нет, ну, речь не идет о том, чтобы да, все это впихнуть в работу. У нас сегодня семинар, мы рассуждаем на эти темы, а уверена, жизнь не заканчивается на диссертации, она будет продолжать.
Проект
докторский. Так что, да, будет о чем подумать, конечно. А может быть, какие-то элементы уже намеком, эскизом и ввести
да,
в работу?
Да, правда.
Во всяком случае, в заключение, в качестве перспективы исследования, как полагается.
Точно.
Спасибо, Надежда Борисовна.
Спасибо.
Спасибо большое.
Ну что же, если нет никаких вопросов и никаких комментариев, то спасибо большое. Спасибо вам, Надежда Борисовна. И спасибо. Ждем продолжения.
Я думаю, Вере будет очень полезно.
Да, мы ждем
да спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо.
Да, как вы сказали, фидбэк. Фидбэк.
Фидбэк, да, это важно. Да. Спасибо.
Спасибо.
Ну что, можно чай попить?
Я думаю, выпить. А с Верой? Пару слов.